«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В четверг поставщиком сенсационных новостей стала неожиданно Китайская Народная Республика. В портовом городе Тяньцзинь, в морском порту этого города, прозвучал взрыв, который некоторые наблюдатели оценили как самый мощный в истории человечества неядерный взрыв. И если учесть, что подозрение на то, что сдетонировали боевые отравляющие вещества, а последствия еще даже трудно себе его представить. А с другой стороны, более такая мирная новость, но тем не менее тоже взрывоопасная. Это Народный банк Китая опустил уровень юаня относительно американского доллара. Вот об этих новостях мы сегодня поговорим с нашим гостем Алексеем Масловым, руководителем школы востоковедения, Высшей школы экономики. Добрый вечер, Алексей Александрович.
Добрый вечер.
Давайте сначала принесем соболезнования родственникам погибших. Сколько там примерно жертв пока уже в Тяньцзине?
Пока называют 50 человек погибших, 70 человек тяжело ранены, и всего затронуто этим взрывом почти 700 человек.
Да, но если учесть, что 15 миллионов там в городе живет, да?
Я думаю, что еще будут последствия заражения. Все-таки явно, что взрыв имеет химическую природу. Уже вот только что объявили, что арестован руководитель той логистической компании, которая неправильно хранили грузы. Но в любом случае, как опять-таки говорят даже сами китайские эксперты, речь пойдет о тысячах людей, которые так или иначе будут затронуты этим взрывом.
Давайте тогда тоже дадим слово нашему собеседнику, проректору ИСА имени Ломоносова Андрею Корнееву. Добрый вечер, Андрей Ниязович.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот давайте сначала мы обсуждаем с Алексеем Масловым последствия взрыва. Как вы считаете, какова природа вот этого чрезвычайного происшествия в городе Тяньцзинь?
Ну, к сожалению, Китай является поставщиком таких вот новостей. Мы привыкли, что в прошлые годы часто были разного рода инциденты на угольных шахтах. К сожалению, Китай вот один из рекордсменов по травматизму и по гибели шахтеров. То есть вот такого рода инциденты, они, к сожалению, связаны с невысоким уровнем техники безопасности. И это связано с бурным развитием китайской промышленности. То есть это как бы оборотная сторона вот той самой стремительной модернизации, которой Китай гордится, но которой вот такую имеет высокую цену.
А теперь к более спокойным новостям. Чем, по-вашему, чревата такая новость, как то, что Нацбанк Китая, Народный банк, опустил уровень юаня относительно американского доллара? Вам слово, Андрей Ниязович.
Вы знаете, ну, это уже несколько дней развивается вот эта тема. Кстати говоря, на данный момент Народному банку удалось несколько успокоить страсти по поводу валютной пары юань-доллар. Но в целом, конечно, это укладывается вот в тот тренд, который уже начался с середины лета. Мы видели, как после 12 июня началось быстрое падение фондовых индексов. Тоже пригасили падение биржевых котировок частично с помощью запасов, частично с помощью административных и разного рода организационных мероприятий. Но в целом, конечно, это такую создает достаточно нервозную обстановку, и то, что экономисты называют термином «волатильность», по-моему, вот как раз очень хорошо описывает то, что, возможно, мы увидим в ближайшие недели. Вот я бы так оценил обстановку.
Спасибо. Алексей Александрович, а как вы считаете, какова причина вот этого шага Народного банка Китая?
Ну, я, пожалуй, соглашусь с Андреем Ясовичем, потому что он говорит о том, что правильно, на мой взгляд, что речь идет о неком тренде. И этот тренд имеет, в общем, свою природу в нескольких причинах. Во-первых, это заметное замедление роста Китая, и Китай хочет стимулировать экспорт. Потому что экспорт Китая заметно упал. В прошлом году, например, внешняя торговля Китая выросла лишь на 3,4%, а планируется на 7,5%. То есть есть замедление. Во-вторых, Китай хочет задержать деньги у себя внутри страны. Это второй момент. Ну и, конечно, есть третий момент. По сути дела, то, о чем мы говорили, это биржевой крах, крах биржи китайской, шанхайской биржи, прежде всего, действительно обесценил юань. Ведь за несколько дней, по сути, фондовый рынок в Китае потеряли более 3 миллиардов долларов. Естественно, это говорит, сказывается на общей ситуации. Но есть, наконец, самая последняя, но, пожалуй, самая первая вещь. Это то, что в реальности китайская экономика, что бы мы о ней ни думали, она не является в чистом виде рыночной экономикой. То есть, когда юань действительно плавает в зависимости от целого ряда рыночных показателей. Юань, вот как только начал развиваться новый Китай, то есть в начале 70-х годов, юань всегда регулируется Народным банком Китая исключительно. И поэтому юань не является свободно конвертируемой валютой. И вот как Китай начал пытаться отпускать, либерализовать свою экономику, тут же начинаются те явления, с которыми мы сталкиваемся. То есть перекосы внутри китайской экономики.
А как по-вашему, насколько велика зависимость отечественного рубля от китайского юаня?
Вы знаете, как ни странно, она есть. Сказать, что она велика, нет, но, во-первых, сразу усилилось давление на рубль вообще-то. Россия пыталась привязаться в торговле к юаню, и несколько месяцев подряд шел разговор о том, что Россия вот-вот перейдет на торговлю пару рубль-юань. То есть все будет мимо доллара идти через юань. Предполагалось, что доллар должен за это ослабеть, ну а юань должен стать основной расчетной валютой в Азии. Но оказалось, что, во-первых, китайская экономика не столь надежна, как нам представлялось. И, во-вторых, конечно, рубль слабеет при ослаблении юаня. Это тоже надо учитывать.
А в частности, в каких отраслях может быть падение цен, или мировых цен, или вот региональных цен на вот продукцию, например, российскую?
Вообще идет падение цен на российскую продукцию. Надо понимать, что Китай является не только самым крупным поставщиком, но и крупнейшим покупателем. То есть, чем больше Китай покупает, тем больше должна расти цена. Вот если мы посмотрим, что вообще за последнее время покупает Китай в мире, больше всего покупает не нефть и не газ. Вот больше всего Китай покупает продукцию, готовую продукцию машиностроения, то есть больше всего импортирует ее, и сам то же самое больше всего ее экспортирует. Китай больше всего покупает это продукцию нефтехимии, уже готовые продукты. Это то, что Россия, например, Россия не поставляет в Китай, почти не поставляет в Китай продукцию машинотехнического комплекса. То есть она не востребована в Китае. Поэтому вот Россия как импортер в сторону Китая почти не работает. Ну, естественно, будут падать цены на нефть и на газ, и это уже в том числе на территории Китая, потому что вообще китайская промышленность и китайский рост Китая несколько замедляется. И как следствие уменьшается потребность в энергоносителях. Пока это замедление несущественно. Например, оно составляет по закупкам около 7%, по закупкам нефти около 7%. Но тем не менее, это же основной продукт, которым мы торгуем с Китаем. И как следствие, Россия меньше будет получать от поставок нефти в Китай.
С нами на связь вышел депутат Борис Резник. Борис Львович, добрый вечер.
Добрый, добрый.
Мы знаем, что вы народный избранник от как раз приграничного с Китаем региона. Скажите, пожалуйста, насколько велика зависимость от экономики ваших, что ли, земляков от китайского юаня?
Ну, вы знаете, я особой такой зависимости фронтальной не вижу. Наверное, так сказать, вот, по моим наблюдениям, китайцы охотно берут у нас здесь рубли российские. Теперь вот один город разрешил хождение одновременно и рубля, и юаня. То есть есть взаимопроникновение такое, так сказать, рубль-юань. И у нас довольно интенсивно налажены торговые отношения. Поставляем мы, к сожалению, к великому сожалению, в Китай в основном сырье, лес. Очень много пунктов пропуска, где, так сказать, отправляем, ну и, так сказать, другие сырьевые какие-то ресурсы. Вот. У нас, к сожалению, опять-таки скажу, что предприятия, которые раньше делали станки, эти станки покупали цифровым управлением, там выпускали хорошие, кстати, станки, у нас закупал Китай, их не закупают из-за высокотехнологичной продукции, закупают китайцы у нас самолеты сухие, вот. Ну, в основном, конечно, это основной наш партнер Китай.
Давайте тогда, Алексей, задам вопрос. А насколько велик риск падения уровня жизни вот этих населения, этих регионов, которые представляет Борис Львович, его избирателей из-за вот событий в экономике Китая?
Я думаю, что он невелик, потому что, в принципе, действительно, как раз приграничные связи между Россией и Китаем налажены сейчас очень неплохо.
А в каком-то городе рубль и юань?
Да, в городе Суйфэнхэ, но здесь надо сказать, что это не равное хождение юаня и рубля.
А просто конвертируемость стала.
Да, то есть, проще говоря, вы во многих магазинах можете рассчитываться рублями. Этот город находится прямо напротив города Уссурийска, и, скорее всего, Китай ведет еще такую же возможность расчета в городе Хэйхэ, это напротив города Благовещенска. Но это нужно для чего? Потому что это, по сути дела, стимулирует поставку китайских, продажу китайских товаров на российскую территорию. Когда россияне приезжают, буквально это ехать до, то есть пересечение границы занимает там 15 минут, час, россияне или китайцы закупают китайские товары и отвозят на территорию России. Конечно, здесь удобнее рассчитываться напрямую вообще, или рублями, либо юанями. Это сам по себе не показатель ничего. Это просто создание некого временного удобства. А вот есть вопрос другой, то что по сути дела, сегодня стимулирование приграничной торговли российско-китайской, которая очень активно развивалась в 2008, 2010, 2012 годах, темпы замедляются. Потому что Китай не очень заинтересован в инвестициях в эти регионы, в российские регионы. Китай больше заинтересован в продаже товаров в эти регионы, а создавать себе, скажем, конкуренцию, то есть, например, строить заводы в этих регионах, Китай не очень заинтересован. Китай больше готов вкладывать в инфраструктуру, то есть, скажем, в дороги, в пункты перехода, чтобы через российскую территорию вглубь России везти китайские товары.
Да, Борис Львович, какой уровень вообще инвестиций китайских в экономику вашего избирательного округа?
Надо говорить, наверное, о том, что Россия инвестирует сегодня больше в Китай. Вот они воздвигли у себя более сотни предприятий, в Китае более сотни предприятий по глубокой комплексной переработке нашего сырья. Это лесохимические предприятия в основном, там мебельные фабрики и так далее, и так далее. То есть покупают у нас древесину и глубоко перерабатывают. И вот такая даже деталь. Мы у себя не можем наладить по-настоящему использование такой малости и такого полезного продукта, как, скажем, кедровые орехи. Китайцы построили 5 предприятий, кондитерских предприятий, вывозят эти орехи. Если посмотреть сайт купли-продажи Приморского края, куплю 400 тонн орехов. Китайская компания закупает и вывозит эти орехи, и делает конфеты, и потом поставляют даже в Соединенные Штаты Америки. Поэтому тут как бы говорить о том, что они нам строят какие-то, дают инвестиции большие, я бы поостерегся по одной простой причине. Пока еще ни одного предприятия, вот мы ставили вопрос, чтобы китайцы участвовали в переработке древесины у нас, создавали совместные предприятия. Ни одного предприятия такого, к сожалению, нет на Дальнем Востоке.
Да, значит, кому выгоднее это сотрудничество?
Конечно, Китаю, потому что, нет, Борис Львович поднял очень серьезную проблему, здесь абсолютно прав. Дело в том, что Китай регулярно обещает России на самых разных переговорах, на самых разных уровнях инвестиции вот-вот. Причем речь идет где-то от обещанной инвестиции достигает 20 миллиардов долларов. Это обещанные. Но поступает в российскую экономику, на самом деле, вот все совокупные инвестиции, которые поступили, равняются вот с момента вообще начала наших активных отношений, менее 5 миллиардов. Россия инвестировала в Китай, опять-таки, совокупно около 900 миллионов. То есть, конечно, абсолютно правильно, Китай не инвестирует в российскую промышленность, ни в какую. И здесь вопрос вот как раз с древоперерабатывающими предприятиями, которые мы предлагали разместить на российской территории. Я принимал во многих из них, во многих переговорах участие. Китай показывает простую вещь, статистику, что производство любой мебели на российской территории или любой доски, например, стоит в 3 раза дороже, чем в Китае. И поэтому Китай говорит, вот ради чего мы это будем делать? Вы сначала себя оптимизируете, тогда мы готовы. Но на самом деле и в этом Китай не заинтересован, потому что ведь главный интерес в чем? Не только закупить у нас там, скажем, кедровый орех или древесину, но и дать работу тем же самым китайцам. И оставить деньги внутри Китая, а не вывозить их из страны.
Да, а вот, Борис Иванович, мы с вами всегда такую тему поднимаем, как проникновение китайской рабочей силы на российскую территорию. Как этот процесс сейчас развивается?
Ну, вы знаете, вот если говорить, скажем, не только по Хабаровскому краю, и по остальным территориям, сейчас очень упорядочили это дело. Если раньше неконтролируемое пересечение границы было, то сейчас они, китайцы, ходят, что называется, по чипу. У них специальные чипы у нас, скажем, в Хабаровском крае, и все передвижения фиксируются. И когда приехал, когда уехал, ответственность повысилась очень серьезно. Принимающие стороны, наши фирмы, обязаны предоставить китайцам, скажем, место, койку где-то в общежитии обязательно, чтобы комплекс был бытовых каких-то услуг и так далее, и так далее. И на самом деле не так много их. У нас вот, например, официально квота где-то чуть больше 10 тысяч. Ну, на 1,5 миллиона жителей 10 тысяч китайцев – это не так много. Но меня очень, например, настораживает вот это принятое решение в аренду долгосрочную на 49 лет отдавать земли наши, дальневосточные, китайцам. Дело в том, что, конечно, земель там немерено, но так как у нас, вот, скажем, хозяйствуют сегодня китайцы, потом на этих землях мало чего растет. То есть это неконтролируемая поставка удобрений туда. Какие удобрения они сыпят, значит, что там они с этой землей делают. Но потом специалисты говорят, что вред наносят очень серьезный. За несколько лет земли надо восстанавливать, как бы после их хозяйствования.
Да, как по вашему, чем, Алексей Александрович, вопрос? Вот беда от таких временщиков, которые на износ работают.
Здесь как раз беда, к сожалению, на стороне России, потому что действительно китайцы барбарски относятся к земле не только в России, но, например, у себя же в Китае. То есть деградация земель в Китае, она колоссальна. Это китайцы используют, например, многие те удобрения, которые когда-то закупали в США. Потом, почему закупали? Потому что в США от них отказались, как от вредных, которые оставляют, наносят страшный вред не только земле, но и организму человека, который употребляет эти продукты. Вот китайцы закупали и до сих пор закупают эти американские продукты, удобрения. И действительно используются как на территории Китая, так и на территории России. И у нас сейчас было около 40 проектов с Китаем в разных регионах России по поводу совместного использования земель. Не тот большой проект, о котором говорит Борис Львович, а вот небольшие, так сказать, экспериментальные. И в Еврейской автономной области, в Астрахани, в Хабаровском крае, в Амурской области – практически все они закончились деградацией земель. Речь идет не только об удобрениях, но, например, о целлофане, о пластике, из которого делают парники, которые просто закапываются в землю, в результате чего ничто не растет. И если мы посмотрим вот то, о чем только что говорили, этот проект, что о том, что 115 тысяч гектаров земли должны были быть переданы в аренду китайцам на 49 лет, а говорю сразу, это не был заключен договор, это были переговоры.
А чье это решение, вот сказал Борис Львович, опасное решение?
Ну, решение, конечно, это руководство Забайкальского края, но оно не было принято, к счастью. И, как ни странно, кто сделал утечку, сделали первую утечку китайцев в своей прессе, которая была уже потом перепечатана в России, прессе, и Китай посмотрел, какова реакция России на подобные вещи. Сдавать землю в аренду не страшно. Страшно не контролировать и страшно сдавать это на 49 лет без соответствующей подготовки.
Да, теперь давайте поговорим об исторических наших отношениях. Борис Львович, вот как вы считаете, приближается 70-летие совместной победы над Японией. Как это будет отмечено, в какими мероприятиями российско-китайского характера? Вам слово, Борис Львович.
Ну, у нас готовится край отметить 2 сентября очень широко окончание, 70-летие окончания Второй мировой войны. Мы никак акцент не делаем на том, что это победа над Японией. Вот, в общем, как бы тут есть дипломатические нюансы. Вот. Но, насколько мне известно, Япония очень настороженно относится к сближению нашему с Китаем. Они четко совершенно отслеживают все наши шаги, и экономические, и дипломатические в этом направлении. Приходилось мне тут общаться с довольно серьезными дипломатами японскими. Ну, в общем, сказать, как бы они настороженно смотрят на этот процесс и отслеживают, как, чем он там завершится. Но пока что вот каких-то явных таких шагов мы как бы распахиваем душу сегодня навстречу Китаю, да? Но ответных шагов таких навстречу нам не наблюдается. Даже если посмотреть, вот мы говорили о том, что бог с ними, с банками европейскими, американскими, они прекратят кредитование наших фирм, предприятий, будем брать деньги, их немерено, в Китае, там, гонконгские банки, сингапурские и так далее. Ну, насколько мне известно, что-то они не спешат нам кредиты давать-то. Вот. И много других процессов. Больше разговоров, нежели дела.
Да, вот, Алексей Александрович, мне кажется, что какая-то ревизия произошла вообще отношение к победе 2 сентября, что сейчас главным союзником считается уже не США, как было на самом деле, а Китайская Народная Республика.
Да, это, на мой взгляд, в этом есть некоторая большая даже заинтересованность Китая, потому что Китай неоднократно уже обсуждал на разных конференциях исторических, что имеет смысл начинать отчет Второй мировой войны не с 1939 года, не в сентябре 1939 года, а 7 июля 1937 года, с момента нападения, на самом деле это был конфликт, столкновение японских гарнизонов с китайскими гарнизонами на территории Китая. Я напомню, что тогда японские гарнизоны стояли в Китае, это недалеко было от Пекина, сегодня Пекин, на мосту Марко Поло было первое столкновение, чего началась большая японо-китайская война. И Китай таким образом, если отсчитывать начало войны с 1937 года, а конец, соответственно, маньчжурская операция, 1945 год, таким образом получается, что война началась и закончилась в Китае. И тем самым Китай возвращает себе место историческое, как активного участника событий того времени. И получается, что, например, российско-германский фронт, это был важная, но не единственная часть Второй мировой войны. Конечно, Китай в этом заинтересован.
И жертв там, по-моему, больше, по-моему, около 70 миллионов погибло китайцев.
Китай, что называют, 37 миллионов погибло, 70 миллионов там было ранено и скончалось в результате ранений. Конечно, то, что делали японцы на территории Китая, это страшные вещи, абсолютно чудовищные, абсолютно. И война, и вообще-то в Китае война привела к смене режима, я напомню. Когда гоминданские войска сражались с Японией под руководством Чин Кайши, коммунисты принимали небольшое участие в борьбе с японцами, а гоминданские войска настолько ослабели, что после окончания войны в 1945 году, за 3 года, с 1945 по 1949 год, коммунисты разбили гоминданские войска в 3 больших сражениях, и что привело к смене режима.
И загнали их на Тайвань.
Загнали их на Тайвань, абсолютно правильно. И, конечно же, это очень тонкий вопрос, поскольку, с одной стороны, да, конечно, Китай – это важнейшая часть, вот война на Тихом океане – важнейшая часть Второй мировой войны. Но всегда любая ревизия Второй мировой войны, даже позитивная, она опасна тем, что придется пересматривать вообще многие и другие моменты. И вот поэтому мы очень сдержанно относимся к этой позиции. Хотя я знаю очень многих российских историков, которые говорят, да, надо дать место Китаю под солнцем.
Да, Борис Львович, как, насколько убедительна вот эта новая трактовка победы уже лета 45-го года, что главный союзник не Америка, а Китай и Северная Корея?
Ну, меня ладно не убедит. Я, так сказать, убежден, что, конечно, так сказать, американцы, Европа, Англия были нашими союзниками во Второй мировой войне, и в принципе уже только в практически послевоенное время, когда Япония уже готовилась к капитуляции, все было там, так сказать, вот развивались события на Востоке. На параде Победы вот так получилось, я вот сидел рядом с пожилым очень человеком в морской форме. Он, оказывается, воевал на сторожевом корабле, который поставили американцы. И когда звучали речи там на Красной площади, ни слова не было сказано о союзниках, он мне говорит: ну что ж мы вот молчим о том, что шла техника в колоссальном количестве, качественная техника из Америки, и мы на ней воевали. Ему было обидно, что мы вот как бы замалчиваем этот наш союз. Вот, и сегодня как бы конъюнктурно уже пытаемся истории придать другие какие-то.
Да, вот, Алексей Александрович, напомните, кто принимал капитуляцию безоговорочную Японии на линкоре Миссури?
Там прежде всего принимала Россия, вообще-то, да.
Советский Союз, да.
И подписанный Танак, и вот этот вот мирный договор, и Токийский процесс, который потом последовал, конечно, там основным игроком был Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. Но я напомню еще один очень важный факт, который мы почему-то забываем. Когда остался ООН, со стороны Китая, создателем ООН и Совета Безопасности ООН, было не нынешнее правительство Китая, а, конечно же, правительство Чан Кайши.
И 30 лет оно там было,
да,
членом Совета Безопасности.
Абсолютно правильно. И то есть ООН был создан вот этим нынешним тайваньским правительством, его, точнее, вот наследники сейчас сидят на Тайване. И именно, на самом деле, Китай активно воевал с Японией, и жертвы там были в том числе не только мирное население, но и военное население. Но мы почему-то обычно рассматриваем эту войну, в том числе в наших учебниках, как война такая локальная и очень далекая. Конечно же, в советских учебниках был заметный перекос, это понятно, на российско-советско-германский фронт. Но я напомню, что действительно смысл, вот, чтобы оценить то, что было, что была действительно мировая война, она шла от Африки до африканской операции германцев до Китая и до Японии. Конечно же, японский фронт был не абсолютно незначительным для России, но для Китая это был крупнейший, это и была серьезная война. Самое главное, эта война действительно выбила, выкосила целые города. И Китай после нее восстанавливается, когда мы вспомним, почему вообще Советский Союз пришел на помощь Китаю, это становится понятно, что в 50-е годы, когда мы там вложили огромные деньги в Китай, воссоздали китайскую промышленность, сельское хозяйство и самое главное образование, это все последствия Второй мировой войны на территории Китая.
И как, по-вашему, вот видится нашим двум правительством вот сама церемония 70-летия Победы?
Насколько можно сейчас понимать, конечно, во-первых, президент России, равно как и руководители других стран, будут на параде на площади Тяньаньмэнь. Это будет, считается самым грандиозным парадом, который когда-либо Китай проводил. Мы правильно сейчас отыгрываем эту карту, потому что Китай хочет показать интересную вещь. Почему еще приглашают лидеры многих стран? И в том числе есть приглашение Обаме, лидерам Великобритании, Франции. Китай хочет показать, что он участник всех этих событий. Россия правильно сделала. Мы будем, скорее всего, проводить фестиваль российских военных фильмов на территории Китая как раз в период празднования. То есть, чтобы Китай все-таки вспомнил, что Советский Союз играл очень важную роль. в этом деле. Потому что надо понимать, что в Китае есть новое поколение людей, которые действительно думают, что Китай в основном воевал. Так же, как американцы думают, что они в основном воевали. Китай думает, что китайцы в основном воевали. Правильно будем напоминать, что Россия, Советский Союз принимал ключевую роль сыграл. Но Китай, конечно, чего мы, наверное, вряд ли хотим, наше руководство, Китай хочет это все превратить в не дань памяти вот жертвам тому, что произошло, а в некое политическое мероприятие. То есть, конечно, важное пиар-мероприятие. Вот здесь очень важно понять, удержится ли Китай на какой-то разумной грани.
Борис Львович Резников, вопрос. Как по-вашему, идеологически, насколько точно то, что Кремль решил подыгрывать Китаю в этом деле, о чем рассказал Алексей Александрович, и будет участвовать наш президент в торжествах в Пекине?
Ну, я не знаю, мне трудно судить. Наверное, есть большая идеологическая подоплека под всем этим, и надо исходить не просто из прошлого, но и из нынешнего состояния отношений, и, наверное, наши ориентиры какие-то обозначены будут на будущее, на кого мы делаем ставку, чем мы в этой жизни не завергаем, и что утверждаем из нашего прошлого. Вот, поэтому, наверное, под этим какая-то есть очень серьезная подоплека, наверное.
Да, и, наверное, будет полностью замалчиваться, отрицаться роль от гоминдановцев, которые сейчас на Тайване.
Конечно, Китай этого просто не позволит сделать. Хотя, ну, давайте отдадим дань исторической памяти. Воевали китайцы, которые были кто гоминдановцами, кто вообще никакой партии не принадлежали. Но Китай вряд ли позволит хоть как-то отмечать роль Гоминдана. И вообще-то его руководитель Чен Кайши, который был военным, был генералиссимусом, был, главное, руководителем военной операции. Всего, все, что происходило. И, кстати говоря, именно Чен Кайши и его жена, который блестяще говорил по-английски, привлекала деньги и помощь, в том числе из США, она делала специальные поездки, для поддержки Китая. Я думаю, что это будет, так сказать, снято вот как бы с шахматной доски. Но это дело Китая, мы здесь не можем вмешиваться, конечно.
Да, как вам показалось, насколько вообще было сейчас уместно то, что предложила администрация Кремля и спикер Нарышкин провести трибунал над организаторами атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, потому что в 1945 году это же были союзнические шаги, чтобы облегчить Советскому Союзу наступление на Японию.
Ну, я думаю, что это, конечно, безусловно, конъюнктурное решение, но предложить провести трибунал, потому что вообще-то трибунал был, он взялся токийский процесс. Токийский трибунал, то есть как бы аналог Нюрнберга. Где, кстати говоря, решалось очень много вопросов, в том числе касающихся так называемых северных территорий. И тогда судили Японию. И Советский Союз тогда не поднимал ни одного возгласа против атомной бомбардировки. В том числе, и не поддерживал ее. То есть это значит, что если мы через там, десятки лет начинаем решать это все на уровне суда, то тогда получается, что какое решение мы должны вынести? То есть мы что должны осудить США и что мы с этим должны сделать? Ведь всякий трибунал требует наказания виновников. В том числе мы можем судить за резню там, в Древнем Риме и так далее. Поэтому я полагаю, что это вот в политике конъюнктура всегда присутствует. Но глупость не должна присутствовать. Атомная бомбардировка, сам себе варварский факт, он осужден на уровне всего человечества. И, кстати говоря, возможно, Хиросима и Нагасаки показали, что может произойти, если кто-то решает вот таким образом вести военные действия. Хиросима и Нагасаки предотвратили, на мой взгляд, очень много попыток атомной войны, потому что мы увидели, что тогда еще очень примитивные ядерные заряды, что они могут сделать с городами. Вот это мы помним и знаем. Процесс здесь ни при чем.
Да, Борис Львович, как вот депутаты Думы оценивают вот эту инициативу вашего спикера о том, чтобы организовать трибунал над идеологами атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки?
Это как бы ответная мера такая, вот мы там по Боингу вы предлагаете трибунал, а мы, да, можем предложить и такой трибунал, и этакий трибунал по другим каким-то фактам. Что касается самой бомбардировки, ну, не было наверняка, не было никакой нужды уничтожать в основном мирных людей, они же не по войскам, ну, не на войска сбрасывали эти ядерные бомбы, а на мирные города погибли люди, дети, женщины и так далее. И что там облегчать? И уже армия была совсем другого качества и количества. Красная армия была, и помогать нам уже и объявили, кстати говоря, император японский дал команду не сопротивляться и готовиться к капитуляции, и американцы сбросили эти бомбы. Все равно нужды в этом, на мой взгляд, не было никакой. И если это урок, то это чудовищный урок.
Да, а как по-вашему, насколько тоже однозначно трактуются сейчас события Корейской войны, уже начало 50-х годов?
Они трактуются неоднозначно, потому что разные стороны их трактуют. Понятно, я приведу всего лишь один пример. Несколько лет назад один из российских крупных историков, ныне работающий в США, Александр Панцов, опубликовал довольно интересную переписку Сталина и Мао, послевоенную непосредственно, где обсуждался вопрос о том, стоит ли захватывать Корею целиком. Да. И было понятно, что Сталин формулирует очень грамотно, говорит, что это воля корейского народа, если он хочет Корее установить единый режим, это его дело. И если Китай хочет помочь китайскими добровольцами в Корее, это тоже вопрос Китая, то есть Советский Союз не вмешивается. Но во всех письмах Сталин явно подталкивает Мао к этим действиям. То есть, конечно же, у России и Советского Союза была идея продолжения войны, потому что, я обращу внимание, что война на Тихом океане, вообще в этом регионе, она закончилась неоднозначно для Советского Союза. То есть Япония, это, конечно, под американским влиянием была, так же, как Филиппины и многие другие. Китай был, кстати говоря, в то время, хотя просоветский, но абсолютно не шел полностью в фарватере советской политики. То есть, конечно же, Корейская война была нужна многим сторонам, чтобы затвердить свои успехи. И, конечно же, сегодня вот это вот наследие спора великих держав, прежде всего США и Советского Союза, сказывается на судьбе корейского народа, который до сих пор разделен. Решения проблемы не видно. Ни о каком реальном объединении Кореи даже сегодня, после многих десятилетий, просто даже мы не можем говорить. И ни один человек, ни одна сторона не возьмет на себя роль объединителя Кореи. Многие об этом говорят, и многие готовы формально, но никто не готов вложить миллиарды и миллиарды долларов, никто не может подсчитать сколько, есть даже подсчет, что это потребуется почти 400 миллиардов долларов на возрождение, на соединение двух Корей. Вот это и есть последствия спора двух великих держав.
Борис Львович, а насколько живучими вот представляются вам организации БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества, чьи саммиты недавно прошли? Вот при всеобщем таком восторге.
В принципе, эти организации, они какой-то новый импульс дали для того, чтобы наладить в свете тех ситуаций, которые сегодня возникли. Это новые направления деятельности, и страны серьезные, потенциал огромный. Как они будут действовать, как будут работать, какая будет от них польза, наверное, сказать, надо потом, что называется, поживем, увидим. Но жест в правильном направлении создания этих мощных структур.
А вы как считаете, Алексей Александрович?
Ну, во-первых, это единственная успешная организация, которая действительно состоялась, где Россия играет определенную, в чем немаловажную роль. Важно то, что эти организации вот буквально несколько лет, ну, год назад получили новый импульс к развитию, потому что когда в 2001 году был создан ШОС, многие говорили, что это просто мертворожденный ребенок, что он жить не будет. БРИКС говорили, что никогда эти страны не состыкуются вместе, поскольку совсем разные цивилизации. И вот, наконец, за последний год найдена была платформа, вокруг чего можем договариваться. БРИКС, безусловно, это банк БРИКС, пул валютных резервов, то есть это чисто экономическая организация, которая в известной степени формирует новое финансовое пространство. ШОС – тоже самая организация, которая должна стать новым экономическим импульсом для азиатского мира. Но получается, что и в той, и в другой организации ключевую роль играет Китай. и хотя, например, ШОС создавался как такая равноправная организация. Но сегодня Китай, я бы честно признался в этом, перехватил лидерство, хотя, еще раз говорю, Россия продолжает играть важную роль в формировании решений, но не финансирования. И сегодня за счет этих организаций Китай продвигает свое влияние во внешнем мире. И в этом плане Россия, пока что нам это крайне выгодно. Как будет ситуация развиваться дальше, сейчас очень сложно предположить.
А чем объяснять поведение китайской делегации в ООН, что она перестала, так сказать, зеркально поддерживать российскую позицию, а чаще, когда российское вето, то воздерживается от голосования?
Строго говоря, Китай никогда зеркально, вот целиком 100%, не вел себя, вот не шел хвостиком за Россией. Проблема в чем заключается. Китай все время себя позиционирует как страна, которая стоит чуть-чуть, но над схваткой. Китай, это у нас были какие-то политические иллюзии, базирующиеся на каких-то двух допущениях, о которых сам себе Китай не говорил. Первое, то, что Китай все время будет до конца поддерживать Россию во всех ее начинаниях. И второе, то, что Китай почему-то должен выступить спонсором или финансистом основных экономических преобразований в России. Китай вот об этом никогда не говорил. И это мы почему-то так ретранслировали эту идею. И вот когда Китай воздержался при голосовании по вопросу о Крыме, когда Китай вот последний воздержался по вопросу о трибунале по поводу малайского сбитого Боинга, надо понять, что Китай не хочет вмешиваться в те дела, которые не приносят ему явной политической выгоды. Ну и показывает заодно, что у него есть свое мнение.
Борис Львович, вопрос. А насколько, по-вашему, вообще реалистичная идея военного союза Москвы и Пекина, которую еще давно наши некоторые патриоты противопоставляли сближению, например, России и НАТО? Как вы считаете, Борис Львович?
Ну, я думаю, у каждой, и у Китая, и у России потенциал военный самодостаточный. Объединять против кого надо вооруженные силы? Зачем? Для каких целей?
Ну, совместные учения вот начинаются, совместные военные игры идут по телевизору.
Там, по борьбе с терроризмом, это практика мировая. Если вспомнить, сколько у нас было совместных учений в добрые времена с американцами. Флот Тихоокеанский, 6-й американский флот совместно проводили учения. Всякие, так сказать, наземные наши соединения военные. Поэтому я тут не вижу какого-то сигнала серьезного. Ну, провели совместное учение. Объединять вооруженные силы, не вижу ни цели, ни задачи.
Как вы считаете, Алексей, насколько далеко может зайти военная интеграция между нашими державами?
Во-первых, она довольно велика, но это правильно, абсолютно. Это не значит, что Россия и Китай будут вместе объединяться против третьей страны, как бы она ни звалась, эта страна. Почему Китай так активно участвует в учениях? Потому что Китай нужен очень важный военный компонент для того, чтобы утвердить Китай как действительно сверхдержаву. Китаю важно показать, что Китай готов взаимодействовать со всеми странами. И Россия, например, помимо совместных учений в Восточной Азии, вместе с Китаем провела учения в Средиземном море, то есть впервые вывела Китай за пределы Китая. Ну и я напомню одну интересную вещь, когда все, опять-таки, мы говорили о потенциальном военном союзе между Россией и Китаем, министр обороны Китая посетил США, и там подписал целый ряд документов с министром обороны США, тоже о проведении совместных военных учений, показав, что, опять-таки, Китай дружит со всеми. Это очень важная политика. Китай не является однозначным просто союзником России во всех начинаниях. Китай очень важный потенциальный партнер, но Китай играет свою игру, как кошка, которая ходит сама по себе.
А насколько велики успехи Китая вот в таких отраслях, как, например, космическое освоение космоса?
На самом деле они действительно очень велики. Китай несколько отстает сейчас от многих американских и российских разработок, но вложение Китая в эти области почти в 2,5 раза превосходит, например, вложение США даже, по крайней мере, по открытым бюджетам. И, скорее всего, Китай готовит сейчас целый ряд например, орбитальных станций. То есть Китай опять-таки развивает свою программу. Сегодня Китай активно приглашает инженеров зарубежных, приглашает, закупает компоненты. И я думаю, что прорыв Китая в космос, в том числе и в военный космос, он не за горами.
А, Борис Львович, вы как считаете, какие отрасли сотрудничества наиболее перспективны между нашими двумя странами?
Ну, вы знаете, вот еще недавно, скажем, такая деталь, еще недавно Китай закупал у нас самолеты Су-27 в достаточно большом количестве, потом начал сам производить эти самолеты. Сегодня он опередил нас и уже выпускает, насколько мне известно, самолеты 5-го поколения в достаточно большом количестве. И в космосе они, в общем, опирались на какие-то наши разработки. Сегодня по некоторым моментам ушли вперед. Поэтому Китай развивается очень интенсивно, и хорошо бы, если бы это сотрудничество было взаимовыгодным и более широким. Но я, например, так сказать, не вижу вот такого интенсивного взаимного взаимной работы по этим направлениям, по направлениям высоких технологий каких-то. Значит, создание стратегических отраслей промышленности и так далее. То есть вот ощущение есть такого потребительского отношения к нам.
Да, Алексей, вот каковы примеры того, что Россия несколько, так сказать, настороженно относится к излишней активности китайских ученых и инженеров на нашей территории?
Ну, это правильно, что относится крайне настороженно, потому что известно много фактов, в том числе, которые заканчивались судебными процессами, о том, что Китай ведет промышленный шпионаж на территории России, ну, так же, как на территории любой другой страны.
Некоторые русские физики, Данилов сидел,
по-моему. Да, абсолютно правильно. И есть масса случаев, которые просто не публиковались активно в прессе, но которые просто закончились тем, что сотрудничество между российскими и китайскими учеными резко обрывалось, потому что Китай действительно крайне заинтересован в российских наработках. Здесь есть еще несколько вопросов, связанных с этим. Например, это неотрегулированность правовой базы, в том числе патентование, трансфера технологий, о которых сейчас Россия активно очень говорит с Китаем, пытается вести диалог, но и Китай не очень активно это идет. Я думаю, что вот парадокс в том, что вот эта ситуация ухудшения экономической ситуации в России и понимание того, что Китай далеко не мягкий, вежливый партнер, а очень жесткий переговорщик, она заставила Россию, в том числе очень многих аналитиков и политиков, пересмотреть отношение к Китаю в плане более прагматичном. То есть Россия начинает отрабатывать совсем новую повестку дня, которая мало кем замечается. В том числе, например, у нас идет сотрудничество в области ГЛОНАСС, в области попытки сделать совместные там, прорывные технологии, но, к сожалению, оказалось, что поезд далеко ушел уже. То есть Китай либо многими вещами владеет нелегальным образом, то есть пиратским образом. Правовая база в области, в том числе патентования, у нас совместная, не отработана. Ну, а торговля машинно-техническим оборудованием, то есть то, что когда-то, абсолютно правильно, Россия активно поставляла в Китай, с российской стороны упала до доли процента. То есть мы сегодня из Китая закупаем то, что когда-то сами продавали в Китай.
А каковы масштабы научного сотрудничества? Удовлетворительно ли количество россиян, ученых, занимающихся Китаем, знающих китайский язык, и сопоставимо с количеством китайских специалистов, занимающихся Россией, знающих русский?
Ну, конечно же, нет. И не потому что там, не только потому, что Китай больше, а по населению, а Россия несколько меньше. У нас произошла, на мой взгляд, очень страшная вещь, когда, с одной стороны, у нас почти 170 университетов России готовят людей с китайским языком. Это большая очень цифра. Это почти 20% университетов России. Но при этом людей, которые могут работать с Китаем, то есть которые по выпуску могут работать с Китаем, знают фундаментальные вопросы развития Китая, являются переговорщиками опытными с Китаем, их единицы. Цифры американцы называют, например, цифры, что со стороны Китая по поводу России работает почти 30 тысяч человек в самых различных научных исследовательских центрах, открытых, это некие не секретные центры, это центры при университетах, различные ассоциации и так далее. Хотя, например, русский язык изучается в Китае не столь активно. В России же, я думаю, что количество специалистов опытных, которые работают, то есть которые называются китаистами, они просто политологами или международниками, они измеряются, к сожалению, десятками и даже не сотнями.
Борис Львович, как по-вашему, насколько вот китайское направление, что ли, промышленности и вообще даже науки вашего региона перспективно для 21 века? Вам слово, Борис Львович.
Ну, вы знаете, в принципе, вот он, Китай за речкой, огромная страна с колоссальным потенциалом, которая очень получила развитие. Вот. Очень, конечно, мы заинтересованы, особенно на межрегиональном уровне, заинтересованы в сотрудничестве. Но встречных шагов, шагов навстречу мы не видим, к сожалению, к великому. Вы понимаете, ну что сегодня, вот какие проекты у нас совместно с китайцами осуществляются? В Еврейской автономной области строится обогатительная фабрика. Есть такая компания «Петропавловск». Вот они с российской стороны и китайские фирмы. Будем выпускать окатыши для металлургической промышленности. Ну и там мостовой переход еще, так сказать, вот совместный проект. Других каких-то вот серьезных таких проектов я просто не знаю, чтобы вот у нас осуществлялись вместе с Китаем. Хотя разговоров очень много, проектов еще больше. Значит, мы говорили о том, что будет вложено в развитие вообще Дальнего Востока фантастические какие-то суммы называли, 9,3 триллиона до 2025 года, потом 5 триллионов, потом 3 триллиона. Сейчас, к сожалению, к великому, где-то фонд вот заработал, по-моему, недавно он, фонд развития Дальнего Востока, вложения очень маленькие. 30 миллиардов. Это, конечно, неплохие деньги, но не те сумасшедшие суммы, не те проекты колоссальные, которые, так сказать, раньше, о которых раньше говорили. Это создание транснационального контейнерного сервиса, это развитие портов, увеличение пропускной способности до нескольких сотен миллионов тонн грузов и так далее, строительство второй очереди БАМа. Пока это все, так сказать, в каких-то планах, которые сдвигаются и сдвигаются. Но было задумано, что мы вместе с другими странами, в первую очередь с Китаем, будем осуществлять эти проекты.
Да. Алексей, как по-вашему, нужен ли импульс новый российско-китайским отношениям?
Импульс не нужен, они так в данном случае развиваются поступательно. Вопрос в том, что нужно просто их перестраивать структурно. Поскольку сегодня российско-китайские отношения, если брать торговые отношения, они идут по тем же принципам, как были в 90-е годы, в начале 2000-х, то есть торговля в основном сырьем. Во-вторых, у нас, безусловно, если продолжая вот мысль, которую говорил Борис Львович Резник, а почему, собственно, Китай, обещая, не вкладывает, ответ же очень простой. Китай крайне опасается нестабильной российской экономической ситуации. Не потому, что он просто берет и не хочет именно вкладывать в Россию, а потому, что вложения, например, в Малайзию, в Индонезию, не говоря уже о других странах, приносят больше дохода. И главный еще вопрос в стабильности не только экономической, но и политической ситуации в России. Китай не хочет, вот как Китай потерял очень большие деньги на Украине во время режима Януковича, вкладывая туда, почти, если не ошибаюсь, 3 миллиарда долларов, которые были просто потеряны. Китай хочет каких-то гарантий. Ну и плюс к этому Китай спрашивает, почему российский рынок сегодня не выгоден. Вот Китай ждет, пока российский рынок станет выгоден.
Ну что ж, большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что мы сегодня с нашими гостями обсудили состояние российско-китайских отношений, новый импульс которых может придать совместное празднование 70-летия победы в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Наталья Гуреева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».